Все, начиная от связи с троцкистами и бухаринцами, до дела Рамзи и Бату, с убийством Абида Саидова или Саида Абидова, какая разница, до вранья о вредительстве в хлопководстве и оценок провокационного лозунга насчет стопроцентной коллективизации, которые в Узбекистане подхватили. Невольно вспоминаю сказанное Усманом Юсуповым в 1933 году на станции Урсатьевская. Вот когда Сталин готовил его. А Юсупов готовился к своему звездному часу. Не могу не высказать своего самого страшного предположения. Усман Юсупов зачитал текст доноса, который послал Сталину за несколько месяцев до начала главной мясорубки. Письмо незнакомого пенсионера, члена партии с 28 года Низамханова, он был наборщиком, затем на низовой партийной работе, очень тепло пишет об отце, и вот продолжает. Несколько слов об Усмане Юсупове. В 1937 году в Ташкенте, в театре имени Горького, открылся 7-й съезд Компартии Узбекистана. Я был его делегатом. Тайным голосованием следовало избрать членов ЦК. Стали обсуждать кандидатуры для включения в список тайного голосования. В числе других был назван и Усман Юсупов. Председательствующий на заседании съезда товарищ Шермухамедов объявил, что Юсупов не собрал нужного количества голосов для включения в список тайного голосования. Тогда поднялся на трибуну Акмаль Икрамов. Товарищи, Усман Юсупов только что вернулся с учебы в Москве. Сейчас работает наркомом пищевой промышленности. Поэтому я настоятельно прошу вас включить его имя в список будущих членов ЦК КПБ Узбекистана. Шермухамедов предложил голосовать еще раз. Посчитал поднятые мандаты и объявил, что для включения в список Юсупова голосов явно недостаточно. Акмаль Икрамов второй раз поднялся с места и подошел к трибуне. Вы, по всей вероятности, не совсем хорошо поняли меня. Товарищ Юсупов будет работать с нами рука об руку, поэтому прошу вас, кто относится ко мне с уважением, голосовать за включение Усмана Юсупова в список тайного голосования. При третьем голосовании большинством в один голос Юсупов попал в список. А Низамханов вспоминает, что именно одним голосом и решилось его избрание в члены ЦК. Факт этот мне не был известен. Но не сомневаюсь, что отец выполнял прямое указание Сталина. Низамханов присутствовал и на пленуме в сентябре. Рассказывает об этом подробнее, чем другие. Так ему запомнилось, что, несмотря на присутствие Андреева, выступавшие долгое время не хотели понимать, что от них требуется. В основном занимались самокритикой, ничего плохого в адрес Икрамова сказано не было. Но дали слово Загвоздину, руководителю НКВД, и он огласил явно клеветнические показания незадолго перед тем арестованных ответственных работников. Наступила растерянность. Никто не думал, что в НКВД работают фашисты и подонки. Андреев предложил предоставить слово Усману Юсупову. Усман начал свою речь со старых клеветнических измышлений. Речь его была пронизана ложью. До выступления Загвоздина Акмаль Икрамов сидел в президиуме очень спокойно, а после собрал бумаги в свою папку, закрыл ее, сложил руки, и было видно, как сразу упало его настроение. В последнем слове Икрамов сказал: «Товарищи, я только теперь понял, о чем идет речь. Я сын партии, и до конца своей жизни останусь им». По-разному люди запомнили слова отца. Разночтения естественны. Некоторые утверждают, что отец трижды или четырежды говорил о своей невиновности. Низамханов писал мне еще и о личных качествах Усмана Юсупова, о стяжательстве и разврате. Письмо не содержало ничего для меня нового, просто еще одно подтверждение того, что правду не утаить. Почти одновременно с письмом из Ташкента я получил из Литгазеты письмо москвича, члена партии с 20-го года, персонального пенсионера Петра Федоровича Андреева. Это был отклик на отрицательную оценку фильма об Усмане Юсупове, выпущенного «Узбекфильмом» к 70-летию октября. Петр Федорович живет в доме на набережной, названном так Юрием Трифоновым, но до того называвшимся Эльсинором или Допром, домом предварительного заключения. Петр Федорович Андреев сохранил отличную память и ясное сознание. Опытный финансист, он после тяжелой контузии на фронте был приглашен на работу в ЦК ВКПБ в качестве инспектора хозяйственной деятельности. В 1944 году Петра Федоровича послали в Ташкент, где он обнаружил, что у руководителя узбекской компартии имеется подпольный артель, производящий вино, которое сбывают за наличные в городах Индустриального Урала. Кроме того, была у Юсупова своя животноводческая ферма и табун скакунов. Инспектор ЦК ВКПБ дал шифровку Маленкову и получил приказ проверку прекратить, немедленно возвращаться. Можно размышлять, откуда, мол, взялся Рашидов и другие современные феодалы, но без анализа той коррупции, которую насаждал и узаконил Сталин для своих верных сатрапов, мы не сделаем ни одного серьезного вывода. Кстати, Петр Федорович Андреев чуть позже вскрыл хищение и взяточничество на самой Старой площади, за что был не только изгнан с работы, но и исключен из партии. Восстановили его после 20-го съезда. Третьим в своей проскрипционной брошюре Усман Хаджаев назвал Акбара Исламова, своего товарища, наркома финансов республики. Жена Исламова, грузинка Кетеван Давыдовна, после освобождения из тюрьмы вместе с сыном Тимуром уехала в Тбилиси. После посмертной реабилитации Акбара Исламова в 1957 году мать с сыном решили в Узбекистане устроить поминки. Ехали через Москву поездом, и рядом в мягком вагоне оказался Усман Юсупов, снятый со всех высоких постов, директор совхоза. Несмотря на сопротивление матери, Тимур отправился в соседний вагон, чтобы узнать время гибели отца и где он похоронен, чтобы сделать ему могилу как честному гражданину. «Если бы ты знал, — пишет мне Тимур, — как он искренне убеждал меня, что не причастен к расстрелам. Я сказал ему, что поскольку эти люди не были ни в чем виноваты, можно было их сместить с партийной и руководящей работы, но не убивать. На это он ответил, что эти люди были очень популярны, уважаемы и любимы народом, и если бы им не сфабриковали таких тяжких обвинений, то народ бы не поверил, а они нам мешали, и надо было их убирать». А вот письмо от сына Бату из Ташкента, хирурга, доктора медицинских наук Эркли Хадиева. Я читал его с чувством стыда за себя и вдруг вспомнил, что среди лекарств, которыми пичкал меня тогда дедушка Лев Захарович, большую дозу составлял бром. А Эркли брома никто не давал. Он рассказывает, что к ним в третий класс школы имени Шумилова вошла учительница Мунавар Ахмеджановна, преподававшая узбекский язык, и сказала: «Дети, В нашем правительстве враги народа. И начала перечислять Акмаль Икрамов, Файзулла Ходжаев, Манжара, Сагизбаев. Вот и у нас есть Эрик, очень хороший мальчик. Но его папа тоже хотел, чтобы вернулись буржуи, капиталисты, баи и басмачи. Эркли вспоминает, что сидел на третьей парте в среднем ряду, но не помнит, как вырвал из парты доску, кинулся к Мунавар Ахмеджановне и изо всей силы ударил ее этой доской. Учительница упала, Эркли убежал, а ночью хотел поджечь школу. Облил кирпичные ступени керосином, поджег, но сгорел только керосин. Потом были у сына Бату скитание, беспризорность. Потом он стал студентом и встретил Мунавар Ахмеджановну на одной из главных улиц Ташкента около кондитерской. Он узнал ее по огромному шраму на лбу справа. Добрый человек, Эркли, детский хирург. А мне горько, что со мной такого взрыва не бывало. Бедная Мунавар Ахмеджановна. Конечно, она пострадала зря, но так бывает всегда, если главные виновники остаются безнаказанными. Инерция стиля. В 35-м или в начале 36-го года мы жили в Москве в гостинице. Делегация Таджикистана размещалась в другой, и моя мать, вернувшись оттуда, попросила отца позвонить кому-то из таджикских руководителей. «Ты понимаешь, — сказала она, — иду по коридору, а навстречу едет на трехколесном велосипеде мамлакат. На кофте у нее орден Ленина. Говорит, что велосипед — подарок Сталина. Скажи, что так нельзя». Кто тогда не знал об 11-летней девочке Мамлакат Наханговой из Сталинобадского района? Она была сфотографирована со Сталиным после вручения ей самой высокой награды Родины. Она изобрела, как писала журналистская братья, новый способ сбора хлопка сразу двумя руками, по 100 килограммов в день. Цифра эта сама по себе вызывает большие сомнения. Но если в ней и была доля правды, представить себе такое страшно. Это тысячи и тысячи движений руками. Это 12 часов работы. А непомерные 100 килограммов должна дать маленькая худенькая девочка, ученица 4 класса. И чему мы удивляемся, когда дети нашего региона в течение десятилетий всю длинную среднеазиатскую осень собирают хлопок, вместо того, чтобы сидеть за школьными партами? Правда, собирают не по 100, а по 10, потом и по 5 килограммов в день. Где им до мамлакат? И ордена за них получают другие. Тогда вот и начались первые приписки и первые показухи с хлопком. Это было, повторяю, самое начало. Потом, под руководством Усмана Юсупова, создавались показатели вовсе фантастические. Многие колхозы отчитывались за 100-центнеровый урожай. Наглая ложь, скрытые десятки гектаров посевов и ордена, ордена, ордена. А кто бы посмел сказать правду? Кому не памятен был 37-й? А рекорды тоже, как и все, планировались от достигнутого. Инерция всеми создаваемой лжи приобретала все большую скорость. Апогея же достигла при Рашидове, верном ученике и выкормыше Юсупова. В последние годы правления Рашидова меня все чаще и чаще спрашивали: «Если бы ваш отец увидел сегодняшний Узбекистан, что бы он сказал?» Однажды и сам Рашидов задал мне подобный вопрос. Что бы он сказал? Как бы это могло случиться, чтобы отец вдруг в какое-то окошко увидел новый, сказочно красивый Ташкент с его высотными домами и фонтанами, каких я, например, и в Париже не видел? Или из этого же окошка, как и в самолетах, с птичьего полета, увидел бы голодную степь, засеянную хлопком. Степь, по которой идут диковинные хлопкоуборочные машины, похожие на слонов. Мчатся сотни автомобилей. Сверкает шоссе Ташкент-Термез. Или бы отец увидел молодежь на улицах Ташкента. Парней и девушек в сплошном импорте и жаждущих только импорта. Вот они идут с дипломатами и сумками «Адидас». Куда идут? Университеты, в институты, в НИИ. О чем говорят эти молодые люди? А вот дети, школьники, в мокрых телогрейках и пудовых от грязи сапогах, собирающие хлопок из-под снега, выбирающие белое и мокрое из белого и мокрого. Нет с птичьего полета, да вдруг всего не понять. Не знаю, что увидел бы отец, что бы он подумал, что сказал, а дожить нормально до сегодняшнего дня вполне мог. Сестры его, Русара и Садыка, умерли, когда им было за 90. Среди мужчин долгожителей не обнаружишь. Все 5 сыновей Дамлы и Крама умерли насильственной смертью. Вот стоит мой отец на площади, венчающий широкий проспект. Это одна из новых улиц Нового Самарканда. Стоит отец. Гранитный постамент. 5-метровые фигуры из бронзы. Лицо молодое, как на почтовой марке, выпущенной к его 70-летию. На той марке ему 25 лет. Он слушатель Коммунистического университета имени Якова Михайловича Свердлова. Хороший памятник. Очень хороший. Он выделяется какой-то легкостью, свободой движения, да и руки застыли в жесте необычном. То ли приглашает он, то ли отдает людям все, что есть у него. Скульптор-ленинградец, фамилия его Николаев. Я его никогда не видел, говорили по телефону. Он умер. Памятник отливали без него. Николаев звонил мне, только когда бывал сильно пьян. Говорил одно и то же. Хочу, чтобы он стоял, раскинув руки, как распятый Христос. Понимаете? Креста нет, но распятие вот оно. Распят, как Христос. Согласны? Кто он был, Николаев? И кто ему разрешил бы сделать распятие? Спасибо, скульптор Николаев. В Ташкенте, на площади возле Акмали Крамовского райкома партии, памятник будет другой. Мне показывали эскизы и фотографию макета. Портретного сходства ноль. Тяжелое, волевое лицо, сталинская шинель, а сапоги, кажется, кирзовые. Говорят, нигде нет такой коррупции, как вокруг монументов. Коррупция вокруг памятников — явление символическое, но мне не до этого. Каким был бы мой отец, доживя до наших дней? Думать об этом не могу. Почему-то кажется, что он ни при каких обстоятельствах не дожил бы. И что же все-таки отец сказал бы об Узбекистане 70-х и 80-х годов? Не только по незнанию я уклонялся от ответа. Понимал, что большинство задает этот вопрос искренне. Но если в разговоре участвовало несколько человек, то, казалось мне, следует полагать, что кто-то обязательно донесет. Я не отвечал на вопрос, а сейчас понял, что и об этом можно было доложить. И наверняка докладывали, доносили. Конечно, масштабов преступлений в республике, о которых нынче говорят все, я не представлял, но атмосфера была пропитана ложью. Ложью, ложью. Самое удивительное, не удавалось и понять, зачем лгут. О преступлениях Рашидова я писал несколько раз. Писали и другие. Но это было после его до сих пор таинственной смерти. Писали мы много, но далеко не обо всем. Да, состоялось таки перенесение его трупа из центра города Ташкента на почетное кладбище Фараби. Но ведь в семье Рашидова до сих пор хранятся золотые звезды героя социалистического труда, знак лауреата Ленинской премии и десяток орденов Ленина. Других орденов я не считал. Мы толкуем о гипнозе сильной личности, а не стоит ли обратиться к вещам более простым? Это утеря достоинства, нежелание думать и невозможность сказать, что думаешь. Все это вбивали в нас десятилетиями. И я сейчас не могу избавиться от вполне осознанного страха. Не слишком ли я? Вопрос о Рашидове нельзя рассматривать в отрыве от истории, и конкретнее от истории того же 37-го года. Да, кадры решают все. Все они и решают, если их подбирают сверху, единолично, без всякого намека не только на демократию, но и на демократизацию. Писатели, служащие, рабочие, мы знаем, как организовывались выборы, как ловко составлялись выборные списки. Ни своего директора, ни секретаря парткома, ни даже председателя местного комитета профсоюза нигде фактически не выбирали. Рашидов сумел втереться в доверие к Хрущеву, заручиться его поддержкой. Но после октябрьского 64-го года пленума ЦК КПСС в республике возникла надежда, что теперь придет конец преступлениям Рашидова в Узбекистане. О его покровительстве ворам в президиуме Верховного Совета, о беспринципном подборе кадров, о личной нечестности первого секретаря говорили на Ташкентской областной партконференции. Рашидов запаниковал, кинулся мириться с теми, кого обидел и унизил. Надежды на благие перемены в жизни республики не оправдались. Наоборот, под лозунгом борьбы с волюнтаризмом махровым цветом расцвело все то, что породило серию преступлений и крайнее моральное разложение. Рашидов проник к самым верхам и пользовался безраздельным доверием Брежнева, Суслова, Щелокова, затем и зятя Брежнева, заместителя министра внутренних дел СССР Чурбанова. В республике росли масштабы приписок и коррупции. Тут хищнически и бездумно использовали землю и воду. Тут засолялись десятки тысяч гектаров ранее плодородных полей, и резко снизился уровень жизни крестьян и рабочих. Сознавал ли Рашидов значение и масштабы своих деяний? Кажется, он об этом и думать не хотел. Его цель была власть, для удержания которой его предшественники подготовили сильные средства. Он возглавлял большой клан преступников, имел главный штаб и штабы в каждой области. Ясно, что не работа в газете, партийных и советских органов сделала Рашидова лживым, корыстолюбивым и беспринципным. Эти качества, как я понимаю, были присущи ему изначально. Благодаря им он и сумел выдвинуться в конце 30-х годов, а далее лишь развивал их с помощью наставников. Теперь говорят, что, вступая в партию в 1939 году, Рашидов скрыл, что его отец был царским жандармом. Не в том, вероятно, беда, что он скрыл это и что-то еще, а в том, что он жил во лжи, дышал ложью. В годы Великой Отечественной войны Рашидов загадочно быстро вернулся из армии, и будто бы на него даже было заведено дело о дезертирстве, потом внезапно прекращенное. Но это слухи. Слухи. Думаю, проверить их очень трудно. Рашидов имел достаточно возможностей, чтобы уничтожить документы и физически убрать свидетелей. В сравнении с тем, что Рашидов вершил, находясь на высоком посту, сокрытие происхождения или дезертирство из армии, с фронта, факты ничтожные. И если они подтвердятся, отношение к Рашидову, самого его портрета, уже не изменит. Но ведь темное и предательское прошлое было очень характерной чертой биографии Берии, Багирова. Много постыдного содержит в себе история жизни и возвышения Вышинского. Спрос рождал предложение, а кадры... Воры в законе. Профессиональные преступники называли Сталина пахан. Пахан — главарь шайки, держащий в руках все нити. Бог и отец — верховный и тайный судья. А подчиняются ему люди, лишенные чести и достоинства, знающие, что их жизнь может прекратиться в одну ночь. Да. И палачи, те, кто пытал, ежесекундно сознавали, что, может быть, уже завтра и им самим будут загонять иголки под ногти, и их самих топтать ногами, и другие такие же палачи будут мочиться им в лицо. Люди, пришедшие к власти в годы сталинского террора, были в значительной степени из этой породы. Не все, но многие. Дастархан. Ты помнишь милиционера Ермоленко? Я предупреждал, что некоторые имена вынужден изменить. Не всегда понимаю мотивы, по которым люди просят изменить их имена, но приходится это делать. «Ты помнишь милиционера Ермоленко?» — спросил мой двоюродный брат Амин. «Еще бы», — сказал я, — «конечно, помню». Из многих милиционеров, охранявших дом секретаря ЦК Узбекистана в Ташкенте, на Уездной и на Гоголе, я дружил с двумя — с Ермоленко и Ефремовым. Ермоленко — здоровенный украинец с квадратным подбородком, Ефремов из-под Саратова, курносый, веселый, бесшабашный. Его я особенно любил. «Так вот, этот Ермоленко, — говорит Амин, — работает кладовщиком недалеко от товарной станции. Между прочим, это он дежурил, когда арестовали твоего отца. В тот приезд я не стал разыскивать Ермоленко. Нашел его позже. Он живет в Мазанке, и на улице его знают потому, что семья держит корову. Это который Ермоленко, который корову держит?» В низеньких комнатках меня встретили два рослых парня с квадратными подбородками, в узконосых ботинках, белых рубашках с галстуками, модно остриженные. Это были сыновья Ермоленко, студенты. Они собирались на танцы. Получилось, что Ермоленко и Ефремов живут в Ташкенте, как и до войны. Один мой друг часто говорил, что жизнь значительно более сюжетна, чем мы, литераторы, это себе представляем. Оба они служили в правительственной охране, когда арестовали моего отца. Оба попали на фронт. Ермоленко взяли в январе 42-го года. Просто разбронировали и призвали. Ефремова в 43-м, как он сам говорит, по глупости. Я тогда кабана держал и зарезал его. А наш взводный говорит: «Ну что ж, могу я на сало рассчитывать килограммчиков на 20-30? Такое меня зло взяло, говорю: «Да нет, заходи, угощу, а на сало не рассчитывай». А он мне и говорит: «Ну, Ефремов, значит, не хочешь ты на свете жить». Разбронировали меня и на фронт. Неудивительно, конечно, что милиционеры из правительственной охраны оказались на фронте. Удивительно другое. Встретились в немецком плену. Ермоленко рассказывает так. Лагерь был под Борисовым. 1005 нас. Пригнали новеньких. Мы, значит, шеренгами стоим, а их мимо гонит. Ефремов как увидел меня, да как закричит: «Ермоленко, Ермоленко!» И ко мне. Полицаи растерялись, даже ударить его ни разу не успели. Так он ко мне прорвался и рядом со мной стал. Он же тихий, без меня, может, и помер бы. Чего стащить картошку или свеклу, это я. Но мы все пополам. Мы друг от дружки никуда. И все боимся, как бы не узнали, что мы чекисты. Если бы разоблачили нас, нам бы худо было. Они с чекистами, знаешь как, потом увезли нас с Березины под Берлин. С месяц под Берлином были. Потом под Франкфурт. Там на работу сначала не гоняли, а только били. По-пластунски заставляли ползать. Меня сильно били. Ты, говорит, оскорбляешь нашу личность, что скрываешь-то, командир. А Ефремова не били. Я несколько раз встречался и с Ермоленко, и с Ефремовым, который работает слесарем-сантехником. Ефремов рассказывает: Месяца за два до ареста твоего папы меня вдруг вызвали и говорят: будешь ходить в гражданской одежде по другой стороне улицы, чтобы никто тебя не видел. И будешь за домом Экрамова следить. Кто входит, кто выходит, все записывай и доноси. Мне дали шелковую рубашку украинскую. Под рубашкой, значит, у меня наган торчит. Хожу я по другой стороне улицы. Ну, а ваши все, и дворник, и Лиза, твоя нянька, видят меня. Вроде должен я секретно ходить. Ну, куда ж там спрячешься? Как обед, Лиза бывало кричит: Ефремов, иди обедать. Власовцы сильно били, говорит Ермоленко. Да как же нас не бить, говорит Ефремов. Как же нас не бить? Помнишь, дали нам одеяло, а мы из них рукавиц наделали. Или вот с кранами, Ермоленко смеется. А что с кранами? И правильно сделали. Да чего ж правильно, говорит Ефремов. Краны по всему дому отломали, и вода течет. Это ж безобразие одно. Ермоленко говорит, мы из них немцам кольца делали. Они очень кольца любят. Они ж бронзовые. Потом стали нас гонять в порт, баржи разгружать, цемент. Там же и зерно разгружали. Подошли к баржам индюки, штук 40. Я у часового попросился в уборную, там выломал палку, под шинель спрятал и пошел к индюкам. Часовой спиной ко мне сидел. Я в самую гущу индюков эту палку запустил. Двое упали и кувыркаются. Я подскочил, шинелью прикрыл и головы им на бок, придушил и в штаны. У меня итальянские галифе были широкие. Я до вечера работал, никто и не заметил, а вечером сварили. На другой день к нашему начальнику конвоя немка пришла, плачет. «Nein, nein, zweifel nichts». Конвойный сразу узнал, что я. Видел, что ли? Подошел ко мне, как хлобыснет по роже. Он мне губу прямо разрубил, здорово хлобыснул. «Ты даже говорить долго не мог», — замечает Ефремов. «Ну, рожа у меня вся в крови, а нас уже обратно ведут. Сейчас, думаю, в лагерь приведут. Посмотрит я весь в крови, спросит, чего? Не могли плетей дать? Да кости секли. Если бы убили, расстреляли, это бы ладно, а то плетьми засекали. Нас ведут, а я говорю. У нас там фармацевт был один. Толя, ты скажи немцу, чтобы умыться разрешил. Толя говорит, постн, Ермоленко шпрехен, что умыться, мол, хочу. Разрешил. Ну, я пошел, там вода была близко, одер, умылся. Так никто ничего и не узнал. Спасибо, постн хороший попался. Хороший, сказал Ефремов. Он тебе губу рассек. Ты и говорить не мог. Нет, хороший, возразил Ефремов. Если бы он в лагере сказал, засекли бы. Да кости секли ведь. Хороший, не согласился Ефремов. Он тебе всю рожу разворотил. И они долго спорили, правильно поступил тот немец или нет. Этот разговор происходил за праздничным столом в летний вечер. Из окна доносился запах коровы. Жена Ермоленко, толстенькая, добродушная женщина, суетилась. Подкладывала нам малосольных огурцов в перемешку с урюком, яблоками. Доставала откуда-то новые бутылки, меня поила квасом. Она заставила меня записать рецепт. Запиши, запиши. Чего не надо, пишешь? Так вот, запиши. На 300 граммов воды, 2 столовых ложки сухих дрожжей, 3 столовых ложки сахара, полстакана муки. Когда дрожжи разойдутся, 2 булки хлеба. У нас с младшим беда, говорит она мне про сына. Лазил он на Эльбрус. Каникулы. Спознался там с одной.
Она его в свою Махачкалу тянет. У нее теперь ребенок будет.
Да, в тот год трупы-то валялись, продолжает Ефремов. Чего не валялись? Возле вокзала. Как приедут, сил больше нет, вот и валялись. Ермоленко перебивает его.
Ты маленький, глупый был. Говоришь, бывало, вот папа день и ночь не спит, хочет искусственное солнце изобрести. Это помнится, когда курак драли.
Курак — не раскрывшаяся коробочка хлопка.
Мешками на арбах развозили курак по всем домам Ташкента, и жители должны были руками разрывать, разламывать коробочки, добывая оттуда влажную, недозревшую вату. Потом те же арбы собирали по домам продукцию. Наш дом не был исключением в этой всеобщей повинности.
Весь город драл. В вашем доме тоже все драли курак. Эта зима рано пришла. Вы скромно жили.
Я ж на кухне часто бывал. Весь ваш дом знаю.
Часто ел все та же шавля.
«А дворника Спиридона помнишь?» — спрашивает он. «Агент он был. Мы его боялись.
Вокруг много агентов было. Я не говорил тебе. Я ведь последний был, кто твоего отца видел».
Вернулся он еще за солнце перед вечером. Я тогда со двора дежурил. Мне сказали, чтобы я в окна поглядывал. Вижу, вошел в столовую. Посидели они за столом. Он, комиссар Фролов и Лиза. Вдруг слышу гудок у ворот. Там у ворот новенький стоял, ничего не понимал. Я слышу, Загвоздин приехал. По гудку узнал. Бегу к воротам, отворяю. Загвоздин во двор заезжает. Велел ворота притворить, а сам в дом вошел. Вышли они с твоим батькой, в машину сели. Помнишь, красная у Загвоздина была. Я сзади стоял. Так что, кто с кем сел, не знаю. На вокзал поехали. Так мне Лиза сказала. Думаю, наша домработница Лиза тогда ошиблась. Когда-то и я полагал, что отца сразу отвезли на вокзал и в Москву. Но говорят, что 2-3 дня он еще сидел в Ташкенте. Член ЦК Узбекистана, секретарь одного из райкомов, знаменитая женщина-орденоносска Таджихон Шадиева, о которой писали многие, от Юлиуса Фучика до Евгении Гинзбург, вспоминала, как в Ташкенте во внутренней тюрьме она слышала в соседней камере в одиночке кашель моего отца. «Эй, Камильджан, я же не ошибаюсь, я же его кашель знаю».
«У нас на базе один коммунист есть», — рассказывает Ермоленко. «Он человек политический, бывший военный, пенсия чуть ли не 300. Он говорит, самых лучших брали, как военных, так и гражданских. Это точно.
Помню, история была с вашим шофером, с Робертом.
На май зашел он к вам. Видно, Лиза ему поднесла.
Он выпил, а потом еще пошел к Спиридону выпил. Подхожу я к Спиридону, а Роберт лыка не вяжет.
Положили мы его в угол, пусть отсыпается.
А отец твой вышел вдруг. Думали, он никуда не поедет, а он поехать решил. Говорит, где Роберт? Я испугался, говорю ему, товарищ Икрамов, он вроде заболел. Он посмотрел на меня, отец твой, и говорит, правильно сказал. Так и надо говорить в подобных случаях. Заболел. И все, никакого разговора не было. Сел сам за руль и поехал.
Это верно, самых лучших забирали. Вечером Ермоленко вывел меня во двор и шепотом сказал, «Если тебе деньги надо, я тебе дам. Только ты Ефремову не говори, а то он бедствует.
Я тебе дам, хоть 5000 дам. А ему чего давать? Он же нищий. Я рассказываю о том, что знаю, о том, от кого и как я это узнал. Мои заметки никак не претендуют на то, чтобы дать полный ясный ответ на то, каким был мой отец в повседневной политической жизни, какова была его роль во всех актах великой трагедии нашего народа. Я приступил к этой книге с дрожью, но без жалости к отцу. Я установил, что он не был виновен в том, за что его судили. С каждым днем я все больше верю в чистоту его помыслов, в его полное бескорыстие. Мы часто сетуем на то, что люди, сделавшие революцию, исчезли, что теперь-де нет тех святых. Мы часто в видимом противоречии с этим говорим, что и они были не без пятнышка, и потому где все произошло. Но вернемся к процессу. Моя книга, вероятно, чем-то напоминает труды палеонтолога, пытающегося по концевой фаланге неизвестного чудовища реконструировать картины прошлой жизни. Странная работа, когда живые ходят среди нас свидетели, участники и организаторы тех событий. Для моей работы несущественно, кто был на второй день процесса на месте Кристинского. Он ли после пыток или его двойник? Я пытаюсь проникнуть в состояние тех 20, которые сидели рядом с Николаем Николаевичем или с его двойником. Одним из 20 был мой отец. Он видел Николая Николаевича 2 марта и 3 марта, видел его или его двойника. Палачам было необходимо раздавить Кристинского. Они боялись, что его примеру последуют другие, что может рухнуть весь процесс, основанный на самооговоре. Люди, сидевшие на скамье подсудимых рядом с Кристинским, видели. Вчера он отказывался от всего, а сегодня сам все признает и еще просит разрешения помочь Вышинскому. Или вчера все отрицал, геройствовал, а сегодня сидит двойник, и все идет как надо. И у тебя будет так. Хочешь, я покажу тебе твоего двойника? Вот твой двойник. Не похож? Ну, разве тебя так хорошо знают? Тебя же никто из сидящих в зале толком не знает. Кто тебя знает? И Крамов. А кто узнает, не пикнет. Вместе с моим отцом были арестованы все 5 братьев Икрамовых. Хочешь, я заставлю за тебя сидеть на суде Карима, или Нугмана, или Усмана, или даже самого молодого Юсупа. А ведь братьев не обязательно. Можно любого узбека. Любого. Нет, не слабость подсудимых перед лицом пыток решала исходы тогдашних процессов в конкретном и более широком смысле слова «процесс». Не слабость подсудимых, а слабость зрителей, слушателей, читателей. Хотел бы поподробнее перечислить известных мне и всей стране людей, допущенных в Октябрьский зал Дома Союзов. Что их винить за тогдашнее молчание, если мы все до недавних пор молчали? Чем мы рисковали при Брежневе? Малым. Очень малым, если сопоставить цену нашего риска с ценой, которую могут заплатить за это наше молчание наши дети и внуки. Эту мысль я повторяю часто, обращаюсь с ней к читателям всех рангов, потому что жизнь длинна. А если учесть, что она продолжается в наших детях и внуках, то она бесконечна. Бесконечна, если свойственная всем людям мира социальная безответственность каждого из нас не приведет к концу света, к ядерной катастрофе, к тому, что перед собственной смертью мы увидим обугленные трупы наших детей и внуков. Дело моего отца. Может быть, на процессе был Николай Николаевич Кристинский. Может быть, был его двойник. Может быть. Дело в том, что, как полагают некоторые, процесс этот шел колесом больше месяца. Зал был полон. Вышинский с Ульрихом на месте, в первых рядах следователи. И обвиняемые не могли знать, когда репетиция, а когда спектакль. Есть такая версия. Может быть. Может быть. Им обещали жизнь, еще что-нибудь за послушание. Что им обещали? Этого быть не может. Дурачков там не было, чтобы верить. У меня все не идет из головы то, с какой заботой моему отцу доставляли весточки от моего дедушки. А ведь никто из тысяч идущих по тройкам и осо вообще не получал писем и передач. Я помню огромного широкоплечего дядю, который во время процесса таинственно приходил, запирался с дедушкой в его врачебном кабинете и потом уходил с письмом к отцу. Вот видите, ваш сын жив, на свободе. Вчера ходил в Центральный детский театр на пьеску «Негритенок и обезьяна». Он получил значок БГСО. Что такое БГСО? Мог спросить отец, глядя на фотографию сына с непонятным значком на бархатной курточке. БГСО, будь готов к санитарной обороне СССР, объясняли ему и добавляли. А ведь все может быть иначе. Я почему-то запомнил отца суровым и сдержанным. Но все в один голос, начиная от знаменитого профессора Касирского, лечившего меня в детстве, и кончая милиционером Ефремовым, охранявшим наш дом, говорят, что отец обожал меня, трясся надо мной и сходил с ума, когда я болел или долго не возвращался домой. Может, угрожая моей жизни, заставили его быть послушным. Не могу отвязаться и еще от одного страшного предположения. Не замучили ли они на глазах жертв процесса одну из известных им всем женщин? Почему-то я всегда думаю о вполне реальном человеке, жене Николая Антипова. Антипов Николай Кириллович, 1894-1941. Советский государственный партийный деятель, член КПСС с 12 года, участник Октябрьской революции 17 года в Петрограде. С 19-го секретарь губернского областного партийных комитетов. Казань, Москва, Урал, Ленинград и Северо-Западного бюро ЦК. С 28-го года нарком почт и телеграфов, с 31-го замнаркома РКИ СССР, с 35-го председатель комиссии советского контроля, одновременно заместитель председателя Совета народных комиссаров и СТО СССР, член ЦК партии с 24-го, президент ЦКК, с 1931-го член ЦИК в ЦИК СС. Думаю, что дата смерти здесь условная. Я помню ее в серой шубке с пуговицами, похожими на срезы древесных сучков. Говорят, это было модно. Она казалась мне очень красивой и подарила мне автомобильные гонки. Заграничную игрушку. Звали ее, тоже интересно, Степа. Она приезжала с мужем в Ташкент, когда мы жили еще на Уездной. Антипов потом ведал, кажется, комитетом по физкультуре и спорту. Как-то я оказался у них на даче зимой. Там была комната Папанина. Он жил на даче Антипова. подарил тому шкуру белого медведя. Последний раз я помню Степу в гостинице «Москва». Очевидно, это май-июнь 37-го. Думаю, июнь. Июньский пленум ЦК ВКПБ, на котором, уверяют многие, был решен вопрос о предоставлении Ежову чрезвычайных полномочий.